Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему мы совершаем ошибки, а потом переживаем их последствия? Можем ли мы ошибки превратить в благословение? Как ошибки влияют на нашу жизнь? И чему они нас могут научить? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. У меня сегодня в гостях долгожданный во всех смыслах этого слова гость, пастор церкви Эдуард Ананьев. Привет, Эдуард.
Добрый день. Приветствую всех радиослушателей. Приветствую, Игорь. Да, спасибо за эту возможность сегодня быть вместе на твоем эфире. Всегда с радостью, на самом деле, стремлюсь к тебе, но, ну да, не всегда получается.
Полгода я согласовывался с Эдуардом, его приход в программу такой вот занятой весь. Не пишешь ему, и ты не знаешь, откуда он с тобой. Вот из Санкт-Петербурга, из какой-нибудь Перми, Новосибирска, Мурманска. Откуда он там вот будет с тобой разговаривать, неизвестно. Но вот сегодня, дорогие друзья, счастливая возможность поймать Эдуарда Ананьева и поговорить с ним о его же ошибках.
Вот. Аминь.
Да, и поговорить о том, что вообще, как бы, какую роль ошибки играют в нашей жизни. Начну я с классиков. Клод Гельвеций писал: «Самые великие умы делают самые большие ошибки». Мы все переживаем ошибки. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, как вы реагируете на ошибки, чему они вас научили, как вы вообще справляетесь. Я вообще недавно совсем написал пост такой у себя, даже комментарий отключил, чтобы эмоционально не вовлекаться, о своих родительских ошибках, да? О том, как быть родителем. Обычно я пишу раз в году, скоро я чувствую, я должен буду писать два раза в году, но у меня два раза в году получается очень плотненько, потому что... Почему раз в году? Потому что день рождения дочки.
День рождения, да.
Да, день рождения дочки старшей. Обычно я пишу большое такое письмо, объяснение в любви старшей дочке, все. Младшая уже подрастает, ты понимаешь, что все, пора уже и включаться. А разница-то между ними смешная. Одна родилась в конце июля, да, а вторая 12 августа. Пожалуйста. То есть придется такое послание делить на двое.
Вот. Да, это будет испытание.
Да, вот, пожалуйста. Но иногда жизнь нам подсказывает, дает, скажем, повод для поговорить о том, что важно, и в том числе об ошибках. Конечно, ошибки, родительские ошибки, мне кажется, мы переживаем как дети. Мы переживаем очень серьезно, с какими-то иногда претензиями или с какой-то откровенностью и болью. Как родители мы переживаем больше, в два раза больше, чем дети, потому что мы понимаем, как это вообще влияет на нас. Вот, друзья, давайте поговорим о том, как ошибки влияют на нас, как вы реагируете на ошибки, чему они вас научили. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Напоминаю, что у меня в гостях пастор церкви Эдуард Ананьев. Вот он сегодня будет отвечать за ошибки, вот, за свои и за чужие. Пастор церкви всегда отвечает и за свои, и за чужие ошибки. Чего уж тут говорить, да?
И за чужие.
Да, в том числе, да. Вот, так что будем, попробуем поговорить об этом откровенно и честно. Как обычно, мы делаем это в программе «Б». Скажи-ка, если бы тебя спросили, как научиться принимать правильные решения, то какие бы советы ты мог дать? Сразу, знаешь,
да, скрабля на пол. И сразу в этой связи что-то вспоминается, тоже притча такая, не притча, а как бы такая история, когда к одному успешному человеку подошли и спросили, как вы достигли такого уровня, поделитесь вашим опытом. Он говорит, я поделюсь буквально двумя словами. И какие это слова? Он говорит, все просто, это правильные решения. И тогда, это был журналист, спрашивает у него, позвольте, как вы вы так ответили, как-то ничего не понятно. А как вы научились принимать правильные решения? Тот подумал, у меня, говорит, есть одно слово. Какое? Опыт. У меня большой опыт, поэтому я умею принимать правильные решения. Понятно, но как бы и непонятно, как вы приобрели этот опыт. Он говорит, еще два слова. Неправильные решения. В своей жизни я принимал столько неправильных решений, что я накопил хороший опыт, и теперь мне легко принимать правильные решения. Вот здесь то же самое. Опыт, который складывается, да,
как... Теперь создалось ощущение, что человек говорит правду, да. Первые два раза кажется, что тебя просто разводят.
Да. Вот поэтому и опыт сын ошибок трудных, да, как это самое, как говорил классик, да, ну и... Ну, да,
Александр Сергеевич Пушкин, гений парадоксов друг.
Да. Ну, до гения обычно не доходишь, обычно все вот на опыте и остается. Но мечтаешь, что однажды, может быть, удастся его превратить во что-то. Но вообще, кстати, не случайно же говорят, что самый лучший учитель – это опыт. Берет, конечно, дорого, зато как объясняет доходчиво. Вот, опять-таки, к слову об ошибках, поэтому мы все на них способны учиться. Хотя я согласен, что ошибки бывают разные. Есть ошибки, через которые легко переступить, идти дальше. Есть ошибки, которые могут влиять порой всю нашу жизнь. И, вот. Но в любом случае, как верующие люди, мы понимаем, что в любом случае мы приобретаем колоссальный опыт. И даже если нашу ошибку исправить где-то, ну, бывает так, что нельзя, вот, то мы способны передать кому-то этот опыт и кого-то предостеречь. Это тоже немаловажная, но вещь. Вот. Хотя ошибки зачастую могут служить началом чего-то нового. Да? Например, ну, я несу служение в китайской церкви, китайцы очень гордятся тем, что в 11 по-моему, веке ну, изобретали эликсир вечной жизни, императоры Китая всегда были на этом помешаны, и смешали, ну, смешали там, я уже не помню, что там было, сера, селитра, по-моему, и что-то, и уголь, сера, селитра, уголь, и оно все бабахнуло, появился порох. Вот. Ну и много других каких-то вот изобретений, они были именно в результате ошибок. И в Библии мы видим, что многие герои, они совершали какие-то ошибки, но потом Бог как бы все это разворачивал, и все это приводило ко благу.
Вот. Изобрели, что называется, эликсир, да, вечной жизни.
Ага. Ну да, да.
Который разрушил все остальное, да. Вот и думай, ошибка это или не ошибка. Да, я очень рад, друзья, что вы присоединяетесь. Людмила, Олег, спасибо, что вы с нами. Олег написал, ошибки – это опыт, а не ошибки. Человек не может объективно оценивать ситуацию, он оценивает однобоко. Да, согласен. Но, Олег, мне кажется, что однобокость – в однобокости есть своя прелесть, да. С одной стороны, мы не можем объективно все это оценить. Для этого есть друзья, да, для этого есть окружение, которое помогает нам увидеть все в своем свете или хотя бы поддерживает, потому что мы, например, мне свойственно свои ошибки преувеличивать. Я свойственно. Да, мне свойственно вообще зацикливаться на ошибках и вот так вот крутиться, знаете, вот крутишься. У меня жена, женщина мудрая, она так, стоп, остановили верчение, давай посмотрим, что из этого можно извлечь. Да? И ну, наше окружение, конечно же, очень важно прислушиваться к тому, что рядом происходит, но все-таки ошибки, да, это важная часть нашей жизни. Друзья, я очень благодарен, что вы с нами. Вообще, мне кажется, что безошибочное действие – это приобрести таких слушателей, такую аудиторию, как вы. Потому что это точно большое приобретение для программы «Б». Диалог с вами всегда обнажает самые важные вопросы, самые острые вопросы. И я бесконечно благодарен, что у проекта программы «Б» такая интересная, яркая, иногда острая, иногда задающая такие неудобные вопросы аудитории, но при этом откровенная и честная. И для меня это большое, конечно, приобретение. Мы поднимаем темы, и я очень благодарен вам за это. Мы поднимаем темы, которые, наверное, затрагивают самые острые вопросы человеческой жизни, и мы все это, конечно же, делаем для вас. Поэтому, друзья, без вашей поддержки мы не можем выходить в эфир. В описании к видео вы можете найти ссылочку, смело кликайте, переходите, оформляйте разовое или ежемесячное пожертвование. Любая сумма, 50-100 рублей, это 50-100 человек, которые могут увидеть наши эфиры. В этот рождественский адвент это особенная честь быть с вами, служить вам, разговаривать с вами, быть в диалоге с вами. Поэтому мы благодарны за вашу поддержку, за вашу помощь, за ваши комментарии, за ваши наставления, в конце концов. И за те темы, которые вы нам подсказываете, переходите по ссылочке, оформляйте разовые ежемесячные пожертвования, будьте с нами. Сегодня у меня в гостях Эдуард Ананьев, неуловимый пастор, который я все-таки сумел поймать, и в этом я не совершил ошибки. Да, и мы говорим сегодня об ошибках. Олег еще написал, если говорить об ошибках как родитель, то надо, по крайней мере, не совершать воспитание своих детей, ошибки своих родителей. Ох, да, я согласен. И иногда это самое сложное, да, не совершать ошибки своих родителей. Вот. И при этом еще очень важно не знаю, как-то примириться с ошибками своих родителей. Угу. Вот эти две вещи очень важны. Спасибо большое. Действительно, очень, очень важный комментарий. Очень-очень здорово, что вы пишете об этом. Данила, ты... Ты дорого, мой друг, заплатишь за ошибку. Это цитата, да, или что?
Наверное, да.
Скорее всего, да. Ну, действительно, мы платим дорогую цену часто за ошибку, uh-huh. В этом я согласен. Uh-huh. Мы все хотим научиться принимать правильные решения, да? Но возможно ли это, как ты думаешь, да? Возможно ли принимать правильные решения, не ошибаясь? Можно ли научиться не совершать ошибок?
Если, на самом деле, и Библия побуждает нас иметь такой аналитический склад ума, чтобы анализировать опыт других людей. Вот великое приобретение, да, вот там написано, ну ладно. Вот великое приобретение, на мой взгляд, уметь учиться на чужих ошибках. То есть, когда вы ведь, действительно, как вот и сейчас ты сказал, да, вот опыт наших родителей, например, если воспитание детей, мы можем видеть их ошибки и учиться сами. С другой стороны, мы видим в Библии, и, кстати, герои Библии, порой мы видим, они извлекали урок из ошибок предыдущих, скажем, поколений, там, ну и так далее. То есть вот учиться на чужих ошибках – это здорово, это здорово. И, конечно, хуже учиться на ошибках своих собственных. Вот. Хотя зачастую мы идем вторым путем, методом эксперимента научного.
Такие эксперименты часто ставим, что о-хо-хо, да? Франсуа Ларошфуко как-то написал, мы легко забываем наши ошибки, если они никому, кроме нас, неизвестны.
Угу.
Вот.
Хорошая мысль, да.
Да, хорошая мысль, но, ты знаешь, вот, наверное, для таких личностей, как я могу свои ошибки сам очень долго помнить. Олег написал, как побороть страх совершения ошибки? Как ты думаешь?
Ну, не ошибается тот, кто ничего не делает, поэтому на самом деле тут мне кажется, что когда ты поглощен какой-то целью, вот тогда этот страх уходит, он вторичен. Если страх мешает тебе жить, Олег, я думаю, что просто для тебя пока то, что ты делаешь, ну, не является чем-то таким первостепенным, очень важным. Потому что страх всегда есть. Да? Когда ты влюбляешься в девушку, ты боишься что-то испортить, ты боишься навредить, есть страх. Вот. Но это хороший момент, чтобы что-то анализировать, да, прийти к пастору, спросить, как познакомиться с девушкой вот, в церкви, вот, ну и так далее. То есть, и чтобы и избежать ошибок, есть опыт, твой опыт, чужой опыт, опыт Библии, который дает его нам, вот, это актуально. Но если ошибка, боязнь ошибки, она мешает тебе двигаться вперед, ну, это неправильно, это ненормально. Либо ты еще пока не очень готов, чтобы двигаться вперед, ну, либо нужно, чтобы за тебя помолились, чтобы, ну, не было этого страха. Вот, потому что ошибаться мы можем. Бояться ошибок не надо, но нужно стараться, конечно, их избегать.
Да, Юля, тоже хочу знать, как побороть страх совершить ошибку. Я могу сказать про себя, потому что страх ошибки у меня действительно очень сильный. И я человек рефлексирующий, то есть самое мучительное для меня – это выбор. Угу. Когда нет выбора, чего уж тут, берем, что есть. Чего уж тут. Да, ну, как мы, глядя на нашу собаку, которую мы взяли из приюта, иногда думаем, ну, это самая большая ошибка в нашей жизни. Да? Вот. Но потом, когда вот, ты вступаешь в коммуникацию со своей собственной собакой, понимаешь, да ладно, чего уж ты прям, я не знаю. Оно же уже свое родное, вот, любимое. Но на самом деле, это ирония, а на самом деле страх ошибки очень важный, да, и страх ошибки преодолевается только действием, на мой взгляд. Mm-hmm. Когда ты, ну, всегда принятие решения, это шаг в темную комнату.
Вот да, 100%. Это выбор. Это выбор, да.
Угу. Да, и здесь ты не знаешь точно, что будет. Страх может быть большой, особенно если это, если мы говорим про отношения, да? Если мы говорим про отношения с близкими людьми. Но мне кажется, очень важно совершенно любовь преодолевать страх.
Да? Аминь, аминь, да. Вот я только хотел сказать, что есть любовь, которая позволяет преодолеть всякий страх. И здесь вот это будет совершить ошибку. Она дает как бы такой стабилизатор чувства. Но где-то позволяет быть в безопасности. Вот, ты аккуратно это делаешь, ведь заповедь хирурга «не навреди». Вот в духовной жизни она очень актуальна. Не навреди, не испорти то, что дает Бог, да, вот какой-то шанс, выбор какой-то предоставляет.
Сейчас, мы поговорим как раз. Вот ты у нас такой мудрый, сейчас мы тебя спросим про твои ошибки. Вот скажи-ка, какие ошибки ты совершал как пастор, как лидер? На что и на кого влияли эти ошибки, и как ты переживал эти ошибки, скажи мне.
Я, на самом деле, совершал очень много ошибок в своей жизни. Если я когда-нибудь решусь написать книгу, это будет многотомник, наверное. Вот, поэтому, ну, правда, очень много. И в вопросе воспитания детей, и в вопросе и отношений с женой, и в служении. С другой стороны, я понимаю, что если бы не было этих ошибок, наверное, бы и не было того, что у меня есть сейчас. Вот, того результата, который у меня есть. Потому что благодаря тем ошибкам, наверное, я многому, ну, не могу сказать, что я всему научился, но что-то стало, ну, вот, чуть лучше. Вот, конечно, очень много таких ярких примеров в отношении с детьми, знаешь, как бы, ну, вот, я помню, ну, даже какие-то такие мелочи, да, я стал учить ребенка, ну, моя старшая дочь, она уже сейчас уже вышла замуж, уже у нее, ну, у меня уже есть внуки, вот, и я помню, когда она была маленькая, я ее привел в церковь и стал учить пожертвованиям, и я ей дал 10 рублей, как сейчас помню, и говорю, ты должна с них, ну, отдать вот там десятую часть и должна положить в церковную корзину. И проходит какое-то, ну, время, смотрю, она глотает слезы и кладет всю десятку, это самое пожертвование. Потом я понял, что она не понимает, что есть 10 рублей, что десятина, и там 10. Вот. То есть какие-то вот есть такие, ну, где-то такие, ну, где-то смешные вещи, ну, и смешные, не смешные для кого-то, вот, вещи, которые заставляют задуматься. Но это небольшие. Конечно, есть более, наверное, значимые ошибки. Это как результат, ну, нашего выбора, который мы делаем, действительно, ну, о чем ты сказал. Вот. Но чем серьезнее ошибка, просто тем больше путь проходишь для того, чтобы потом ее где-то, ну, вот, реабилитировать, что ли, или как-то вот. Но, ну, и опять-таки приобретаешь опыт. Вот, сын ошибок трудно.
Да, слушай, я вот слушаю тебя и думаю о том, что, наверное, родительский опыт, он самый такой энергозатратный, да. Угу. Мы, когда у нас спрашивают про ошибки, мы сразу вспоминаем свое родительство. Вот это 100%. Если ты родитель, то первая ошибка, которая тебе приходит в голову, не ошибка там в каком-то служении, не ошибка где-то в стратегическом планировании, не ошибка там в чего-то покупке или там даже в взаимоотношениях с другими людьми, а вот ошибка в взаимоотношениях со своим собственным ребенком, она сразу же фактически вот включает, да, твои эмоции.
Что, да, потому что оно самое как бы, ну, болезненно не для тебя, а ребенок, он же как губка до определенного возраста, он впитывает, и потом в его жизни ты видишь где-то себя, и ты понимаешь, вот здесь вот это мои ошибки, это вот то, что я где-то, может быть, от него скрыл что-то, думаешь, что так будет лучше, а он это впитал, и теперь он может повторить, и вот и ты боишься, вот за это ты боишься, что он будет переживать снова твои ошибки. Для ребенка всегда хочется, чтобы он их избежал. И наоборот, где ты смог их преодолеть, ты видишь, и он их там преодолевает. И ты говоришь, yes, вот здесь вот мы победили. Вот.
Но мне кажется, да, преодоление страха, опять же, ошибок, вот если говорить про родительство, да, не весь наш эфир будет про родительство, я обещаю, вот, но преодоление страха, например, своих родительских ошибок в победах своих детей, значит, когда ты видишь победы своих детей, значит, ты понимаешь, ну вот что-то я все-таки сумел сделать, да, да. Что-то у меня получилось, и очень важно, мне кажется, как раз вот Олег, когда писал про ошибки своих родителей, мне очень важно, чтобы моя ошибка потом переваривалась любовью, что ли. Да? Вот, да. Она превращалась в любовь. Когда и ведь на самом деле моя ошибка – это, наверное, повод к тому, чтобы что-то понять и научиться просить прощения. А родителям просить прощения – мучительно у ребенка.
Да.
Вот я по себе очень хорошо.
Мы понимаем, о чем мы говорим, да.
Да, и да.
То есть это, второй момент, знаешь, я еще, другая сторона вот об ошибках, умение еще простить, потому что когда ты замечаешь, например, ошибки родителей по отношению к себе, иногда возникает такая иллюзия, ну вот теперь как бы вот моя жизнь такая, потому что вот они ошиблись, например, и вот я теперь, я жертва. Вот симптом жертвы очень опасная вещь в любой случае. Поэтому не только родители. Взаимоотношения на работе. Босс ошибся, компания пришла к кризису. Вот у меня невыплаченные кредиты, потому что он такой. Вот все из-за него, из-за его ошибок я страдаю. И вот симптом жертвы, он очень тоже почему-то актуален. И в церкви, причем он очень актуален. Ну, в мире, но как вот я это вижу. Хотя, казалось бы, как... Тот самый принцип, о котором мы с тобой говорим, что просто нужно покрыть любовью, помолиться, благословить его. И, ну что, ну как бы ситуация такая, какая она есть, решать эту ситуацию, а не винить. Потому что, когда ты винишь, ты не сконцентрирован на решении проблем. ты просто вот на самой проблеме, на ошибках и такой, как это самое, въедливая моль, как бы вот, ну ни к чему это не приведет. Поэтому очень важно уметь переступать через ошибки, извлек уроки и пошел дальше. Вот.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы реагируете на ошибки, чему они вас научили, и как вы преодолеваете вот последствия своих ошибок, напишите. Ольга написала, надо работать над тем, чтобы терять страх на ошибку, чтобы продолжать движение вперед. Да, Ольга, действительно, согласен с вами. Олег, скрывать свои эмоции – это ошибка, не выражение их обида, молчание. Ух, опять мы в родительство сейчас пойдем, да?
Ну, на самом деле, смотря какие это эмоции, потому что эмоции не должны нами управлять, безусловно. И если чья-то ошибка тебя ударила очень сильно, ну, здесь как на ринге, лучше где-то сгруппироваться и перетерпеть, наверное, эту боль. Вот. Но эмоции нужны в вопросе прощения, эмоции нужны в вопросе любви. Вот здесь вот эмоции, ну, они незаменимы. Вот, поэтому, ну, понятно, что особенно если это ошибка, там, а если это не, ну, как бы он говорит, что это ошибка, а для тебя это предательство, а для тебя оно несоизмеримо, ну, если как бы ты оказался жертвой этой ошибки, вот, и переступить через это сложно, через разорванные отношения переступить очень сложно, вот, но когда ты их преодолеваешь, награда будет высока. Не случайно сказано, блаженные миротворцы, вот, это творцы, это как вот характер Бога, сущность Бога, уметь сотворить мир в отношениях, перейти через чью-то ошибку, простить кого-то, переступить, вот здесь эмоции незаменимы, когда это эмоции Бога. Да, и аминь.
Да, я могу, Олег, еще сказать, что да, скрывать свои эмоции – ошибка, когда, ну, обида и молчание, да, ответить молчанием, вот сейчас вот я там таким гордым, это я прям про себя рассказываю, да, то про то, что я, по что я часто влипаю, да, вот, сделать, ну, там, сделать такой независимый вид, ни с кем не разговаривать, и вот вы тут подходите и извиняйтесь передо мной, да. Мне кажется, самое большое мужество – это первому сделать шаг вперед, но это для этого действительно нужно, опять же, преодолеть страх, а вдруг меня отвергнут, а вдруг мне опять сделают больно. Вообще раскрытие, вообще открытость, да, а это всегда вот, ну, это всегда беззащитность, да, то есть это, ты же все время как боксер, ты вот, ну, как бы, ну, так, чтобы не получить так в ответочку, да.
Вот. Мне кажется, я сейчас поймал на мысль, что это отцовская проблема, потому что ты говоришь про себя, я подумал, что ты про меня говоришь, у меня то же самое, когда есть какой-то конфликт с дочерью, я начинаю молчать и начинаю как бы это самое, типа, ты дочь, ты должна первой прийти.
Я начинаю наказывать ее своим молчанием, а наказываю себя.
Ну да.
Какая-то банальность. Казалось бы, просто подойти, да, она может сейчас не готова быть, да, может быть, у нее много эмоций. Но когда ты просто подходишь там к дочери, к сыну, обнимаешь и говоришь, как я тебя люблю, это может разрушить такие мосты. То есть, вернее, такие стены, я бы сказал, не мосты, наоборот, навести мосты. Да? Поэтому это важно. Вот почему мы все-таки совершаем ошибки, скажи? Почему мы потом мучительно переживаем их последствия? Что влияет на нас, когда мы принимаем неправильные решения, ошибаемся?
Греховная природа Адама. Тут и к бабке не ходи. Все из-за этого. Я бы просто еще даже продолжил, как бы вот, да, мужская чисто проблема, да, это мужская гордость где-то, вот, и как это я первый пойду просить прощения, потому что, ну, я же, ну, мужчина, я лидер, я, если семья, то я глава семьи, я не могу, и вот очень сложно, ну, как бы где-то перестроиться, потому что Иисус учит другому, Иисус говорит, если ты лидер, да, если ты глава, то ты должен быть как раз пример, который идет и вот наводит мосты, о которых ты говоришь. И это его спасает. Вот. А, конечно, сами ошибки могут подстерегать в любой области, в любой проекции нашей жизни. Вот. От них, наверное, мы не застрахованы.
Вот. Однажды что на нас влияет? Да. Вот, слушай, скажи, что на нас влияет, когда мы принимаем неправильное решение, ошибаемся? Какие факторы могут повлиять на нас?
Думаю, первое – это эмоции, а второе – это, как, может быть, чужой негативный опыт, который мы пока еще не для себя не определили, он хороший или плохой. И, ну, либо, ну, влияние окружения. Да, как бы вот, просто недавно просто мы в церкви разбирали пример Петра, вот историю его предательства по отношению к Иисусу, и там как бы вот три таких ярких примера, там, ну, три ошибки, которые совершил Петр. Первое как раз это то, что он, ну, его цель это была не Иисус, а он шел там вдали, озираясь, там, оглядываясь по сторонам. То есть вот когда мы оглядываемся по сторонам, вот, да, в духовной жизни, это проблема, это уводит нас от Бога. Либо влияние нашего окружения, да, вот там Петр тоже, он оказался среди тех людей, которые не могли наполнить его сердце верой, шел к огню, а там были люди, которые говорят: слушай, ты же был одним из них. Вот как бы вот этот вот тоже момент. Окружение способно на нас влиять, оно способно... Не случайно говорит: покажи мне своего друга, я скажу, кто ты. Вот. И там третий момент, который тоже совершил Петр, он неправильно оценил ситуацию, исходя, так как он, Иисус был далеко, он один, и вот неправильная оценка обстоятельств, вот это вот, да, опираясь на чей-то опыт, опираясь, ну, на что-то еще, и не имея собственного опыта, вот это также приводит, ну, к таким печальным...
Ну, здесь мне еще кажется очень важным понимать и... то, как вообще в нашей жизни, какие факторы, да, какие факторы на нас влияют, да, то есть в том числе и люди окружающие, да. Да, на Петра, например, значит, а как посмотрит на меня? На Петра, да, например, повлияли, да, служанка, которая его спросила, да, или, да, не ты ли был с галилеянином, да?
Да, 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 да. И, кстати, чаще всего вот это, именно вот это влияние окружения. Да, и Павел пишет: худые сообщества развращают добрые нравы. И зачастую, вот, если говорит, такие вот ошибки, человек начинает курить, к примеру, да? С чего он начинает курить? И я не встречал тех людей, которые бы сказали: я затянулся, вау, такой кайф. Нет, все говорят, это было так противно, все говорят, это вызывало рвотный эффект, никому не хотелось. А зачем? Ну, потому что рядом был какой-нибудь там большой Вася, которому нужно было понравиться, или рядом была Марфушка, перед которой я должен был выглядеть орлом, вот поэтому я и курил. То есть вот влияние окружения к таким удивительным вещам, и не только курение, множество грехов приходит именно через тех людей, которые... На нас влияют. Поэтому, да, Библия говорит обратные вещи, что, ну, что следи за своим окружением, пусть те люди, которые влияют на тебя, это будут... на самом деле это психология. Всегда будут те люди, которые будут влиять на нас, и, наверное, всегда будут те люди, на которых будем оказывать влияние мы. Вот, поэтому вот за теми, кто влияет на нас, нужно как бы быть избирательным к нашим друзьям, да, к нашим лидерам, вот, ну, тех, за кем мы идем, чтобы... правильное окружение формировало в нас правильные ценности.
Знаешь, у меня был очень интересный опыт с моим наставником. Значит, мы решали какие-то вопросы, и, скажем так, в той группе, где мы принимали важные вопросы, да, ко мне относились... с таким, ну, авторитет, что Игорь скажет, да? Угу. И вот, ну, Игорь говорил раз, Игорь говорил два, и наставник смотрел на это, значит, мой, а потом, значит, он отвел меня, ну, это как бы он обычно это делает, мы шли, идем в кафе, он начинает там, значит, спрашивать, как у меня дела, он говорит: слушай, я хочу с тобой поговорить. Он говорит: ты заметил, что происходило сегодня вот на рабочем собрании? Я говорю: а что происходило? Он говорит: ну, ты заметил, как ты переламывал, значит, решения других людей? То есть не потому, что ты хотел это делать, а потому что вот у тебя есть мнение, и люди к тебе настолько прислушиваются, что твое мнение как бы заставляет их менять свое. Он говорит: а ты попробуй просто помолчать и голосовать. Он говорит: свое мнение выражать голосованием, но не выражая это как вот, ну, словами. Да? Попробуй прислушиваться к тому, что люди сейчас о чем размышляют. Может быть, Бог ведет тебя в эту сторону. Да? И для меня это был очень большой опыт. Да? И я прям поставил своей целью, значит, выслушать всех сначала, а потом уже, ну, спокойно выразить свое мнение и не пытаться его потом отстоять. То есть вот, а я сейчас буду, а я вот, ну, как бы, если это не какие-то для меня очень принципиальные морально-нравственные вещи, там, духовные, да. И это был большой опыт, да, слушать других людей, не только не слушать других людей, но и слушать других людей, да. Когда я в центре мира, и я знаю, как лучше все сделать, да. Вот все. Это для меня тоже важный очень опыт.
Я думаю, что это самый большой опыт, которому вот, Бог нас учит, особенно лидеров, вот, умение прислушиваться к тем, кто рядом. Вот. Да. И я думаю, ты очень мудрый человек, если ты овладел этим искусством. Потому что я тоже ему только учусь.
Попробуй с моего наставника не послушайся. Ага. Потом будет-то. Вот. Ну, не, у нас очень такие дружеские отношения. И для него вообще, говорит, он говорит, для меня не важно быть наставником твоим, для меня важно быть твоим другом. И это меня учит тоже очень многому. Да? Олег написал: я боюсь посторонних людей, контакта с ними, вступления близкие отношения, дружбу, мне кажется, что они мне могут сделать больно, и я уйду в свою обиду. Что мне посоветуете делать? Олег, во-первых, большое спасибо за такой вопрос. Это, ну, действительно очень важный, и за вашу откровенность. И сейчас я, ну, вот, попрошу Эдуарда, и, может быть, я как-то вставлю свои 5 копеек. Да,
да. На самом деле, когда мы пускаем человека близко в свое сердце, всегда есть шанс, что будет больно. Всегда есть шанс, что он может тебя ударить. И даже это бывает непроизвольно. Просто когда человек далеко от тебя, тогда оно как бы с ним ничего не связано. А здесь любое, как в переполненном автобусе, любое движение кого-то, оно тут же волей-неволей задевает тебя. Поэтому когда человек рядом, всегда есть шанс, ну, грубо говоря, получить от него. Вот. При этом, ну, нету какого-то такого иного рецепта, кроме данного в Писании, да, потому что Иисус открывал свое сердце и отдавал себя, ну, тем, кто рядом с ним. То есть вариант, ну, на мой взгляд, только один – быть сильным. Быть сильным, как становится сильным? Ну, как бы вот тренировка. То есть когда ты учишься открывать себя, да, конечно, не нужно перед каждым человеком изливать свою душу. Знаешь, как кто-то сказал на вопрос «как дела?», настоящий зануда начинает рассказывать, как у него дела. Вот. Но если ты открываешь для человека, то есть перед всеми открываться, конечно, не нужно, но если это близкий человек, тебе придется учиться говорить с ним, учиться открывать свое сердце. И этому, как, ну, мне лично в жизни приходилось этому учиться, потому что, ну, ну, в отношении с женой, в отношении с детьми, они должны видеть твою сущность, они должны видеть тебя изнутри. И это, иногда это больно, потому что когда ты изливаешь в ответ вместо поддержки, ты можешь, ну, ну, как бы получить не то, что ты ждешь. Но через это мы становимся сильнее. И в последующем это не говорит, что мы должны закрыться. Все равно открывать свое сердце и служить тем, кто рядом. Да, Игорь, я знаю, что ты тоже что-то хотел добавить.
Да, Олег, ну, у меня как минимум два совета. У вас в вашем вопросе есть две разные категории людей. Друзья и посторонние. И я согласен, посторонние люди, они очень странные для меня. Вот. Я, когда не знал Эдуарда, вот, я же не знал, что это за человек. Потому что потом мы подружились. И, да. И с удовольствием прибегаем к помощи друг друга, к советам друг друга. Но смотрите, у меня есть две вещи. Во-первых, я все-таки считаю, что действительно не стоит тратить свое время и свои силы на тех людей, которые не ценят тебя, не ценят твое мнение, не ценят то, что внутри тебя. Просто, значит, это посторонние люди, как писал Альбер Камю, да? Вот посторонние ко всем. Моя тактика очень простая. Для того, чтобы посторонний человек не стал посторонним, я учусь слушать. Я вначале хочу слушать, я хочу слышать человека. Если человек очень любит себя, если человек очень, значит, хочет показать себя, если он не слушает других, если он перебивает, то, наверное, не стоит мне с ним вступать в какие-то близкие отношения. Если я вижу, что человек готов к диалогу, он слушает, внимателен, он очень... Нелегко, но может поменять свое мнение, потому что увидел аргументы. Он слышит другого человека. С таким человеком я как минимум могу вступить в общение, в коммуникацию. А дружба – это такой, знаете, это такое вложение, да, когда ты понимаешь, что в дружбе разные периоды бывают. Я с одним своим другом вот несколько лет не разговаривал. И мы теперь... примирившись, да, мы очень ценим наши отношения, да, мы очень ценим и дорожим нашими отношениями, да. И у нас очень разные даже богословские точки зрения, прямо на кардинальных вот позициях находимся, и мы с юмором относимся к нашим различиям, да, потому что мы ценим друг друга, для нас это важнее. И вот это, мне кажется, очень важно. Первое – слушать, прислушиваться и не всех пускать в свою жизнь, не перед всеми открывать свою душу. Но когда идет коммуникация, когда ты видишь, что человек расположен к тебе, то постепенно, постепенно это может превратиться в дружбу и любовь. Да? И да, это всегда риск. Вы можете поссориться, вам могут сделать больно, но, как сказал один поэт, Уильям Шекспир, его звали, что не знав ни боли и любви, познать нам трудно. Поэтому, мне кажется, как раз боль, она и показывает любовь и глубину отношений. И да, это риск, и да, мы все, к сожалению, через этот опыт проходим, но этот опыт, вот тот самый сын ошибок трудных и гений парадоксов вдруг. Да. Хочу процитировать еще одного античного автора, Антисфен из Афин. Очень давно он сказал: «Не пренебрегайте врагами, они первыми замечают твои ошибки».
О, да.
Тоже мудрый очень совет. Вот скажи, Эдуард, как ты относишься к критике? Насколько важно научиться принимать критику и извлекать из нее рациональное зерно? Как вообще этому можно научиться?
Ну, вот правильно твоя последняя фраза. Этому нужно учиться. Потому что сначала, когда критика звучит в твой адрес, ты можешь не понимать, она конструктивная или неконструктивная. И зачастую она кажется тебе очень обидной. И я помню, когда я написал книгу, там «Шпаргалка пресс-секретаря», я отправил ее для рецензии разным людям, и от одного пришла, и где-то я так подумал, что я их включу, все эти рецензии, потому что все эти были хвалебные отзывы, думаю, где-то, как в начале предисловия, и моя самооценка с каждым из них все возрастала и возрастала, пока не пришла от очень одного, авторитетного человека. Он не был моим близким другом, но он был эксперт данной области, и это была разгромная рецензия. Было настолько разгромное, что я, первое, что я подумал, наверное, он завидует моему успеху. Я уже был верующий, я уже даже был уже в пасторском служении, но вот пришла такая мысль, что он просто мне завидует. И я попытался ему что-то написать, в Фейсбуке, через социальные сети, а он не ответил. Он не был моим другом, действительно, это так, просто он написал, говорит, долго думал, отправить тебе хвалебный отзыв или правду. И говорит, решил написать тебе правду. Вот, и прошло время, я ему был очень благодарен, потому что, когда приходит критика, когда ты немножечко остынешь, посмотришь, действительно, многие вещи нужно изменить. И я переработал. Я переработал этот материал, пусть та книга, но позже она все равно вышла, но уже вышла с учетом где-то тех пожеланий, которые сказал он. Поэтому потом, и, конечно, до сих пор я ему очень благодарен за эту нелестную его оценку. Хотя критика была разгромная. И в своей жизни когда критика конструктивная, это ценно. Но я понимаю, что иногда или мудрость в том, чтобы отделить истину от плевел, когда это действительно конструктивная критика, а когда просто чья-то обида, которую человек высказывает тебе, и и все. Вот. Еще для себя я понял, что как определить, конструктивная критика или критика это или нет. Если она касается именно твоего творения, то да. Если касается тебя, то тогда это просто обида. Если говоришь, что у тебя ничего не получится, у тебя руки не с того места растут, здесь все, можно дальше не читать, все понятно. А если касаемо твоей работы, касаемо чего-то, что не так, или здесь нужно поправить, здесь лучше прислушаться. Вот. Даже если ты все равно считаешь, что правильно поступил, ты все равно важно услышать другую точку зрения, и это полезно. Вот. Но это опыт, это хороший опыт.
Да, я журналист, я очень остро всегда реагировал на критику. Вот, и представляете себе, человек с такой эмоциональной организацией, да, который пошел в эту жесткую профессию, которая, в принципе, построена на критическом восприятии реальности. Потому что журналист должен иметь критическое восприятие реальности. Да? И я помню, что когда на журфаке учились, я не могу сказать, что я на журфаке этому научился, сразу говорю. У меня с опытом пришло. Когда ты особенно работаешь радиоведущим, ты сталкиваешься с разными людьми. Ты сталкиваешься с людьми, которыми ты просто не нравишься. Не нравится, как ты выглядишь, как ты говоришь, что ты говоришь. И некоторые даже это начинает выражать ей очень лично, они начинают оскорблять тебя. И если ты начнешь зацикливаться на этом, то с ума сойти можно. Да? То есть просто действительно с ума сойти. И у нас, я помню, на журфаке был момент, когда мы делали так называемый пресс-клуб, то есть когда один человек выступал, все остальные его критиковали. Его нельзя было хвалить, нельзя было вставать на его сторону. И вот это был просто для меня какой-то ад. Я молился уже тогда и говорю: Господи, ну, доминит меня чаша сия, да. Ну, чаша сия меня, естественно, не минула, я все равно встал. Вот это назывался горячий стул у нас, да. То есть вот ты садился, и, значит, ты брал, у тебя там было 10 минут, от 5 до 10 минут, чтобы что-то рассказать, да, вот какую-то позицию выразить. И все должны были нападать. Нельзя было вот поддерживать. Задача это была подготовить молодого студента журфака к тому, что он, с чем он столкнется в профессии. Я очень благодарен этому опыту. Я через этот опыт я проходил через пустырник, и тогда после этого просто мне надо было, чтобы у меня руки, вот я реально вышел вот так вот, у меня руки вот так вот тряслись, я нормально, со мной говорит: слушай, ты что так реагируешь-то, ну ты же понимаешь, что это условности. Все подходили, кто меня критиковал, говорит: слушай, ну, братан, ну ты чего прям, ну ты же понимаешь, что ну, это же просто игра, ты... Я говорю: ну, такие вещи говорили. Вот это очень важно, да, отделять. Вот я очень с Эдуардом согласен, что когда начинают оценивать личность, все сразу, все, закрывайте, ставьте точку и удаляйте. Это прям не про вас и не про критику. Это про какие-то чувства, ущерб, комплекс неполноценности этого человека. Все, до свидания. Покритиковали ваш внешний вид. Это прям про этого человека. Да? Это не про вас совсем. Когда люди начинают критиковать что-то в том, что вы делаете, то есть свое мнение высказывать, прислушивайтесь внимательно. Это, мне кажется, самый важный опыт, который вы можете сегодня получить. Да? Олег еще написал: как не зависеть от чужого мнения, например, брата, матери, от очень близких людей? Вот тоже очень хороший вопрос.
Ну, я думаю, что не зависеть от их мнения, ну, и не стоит, к их мнениям стоит прислушиваться. Вот, кто, Мопассан, да, как бы его переживания, что когда мне было 15 лет, мой папа был глупейшим человеком на земле. Когда мне стало 22, он неожиданно поумнел. Вот, поэтому как бы к словам родителей прислушиваться нужно, потому что они чувствуют где-то твое сердце. И я сам отец детей, я понимаю, о чем говорю. Все, ты видишь ошибки ребенка, и самое больное для родителей, когда ты понимаешь, что он не слушает тебя, вот это как притча про блудного сына, вот один в один сердце отца, когда он знал, что уйдет, потратит, вернется. Поэтому, конечно, было бы мудрее этому сыну прислушиваться к родителям. Второй момент, когда их слова, они, например, тебя не созидают или не помогают тебе стабилизироваться. Ну, опять-таки, здесь опыт. Вот. И близкие люди – это всегда отношение любви. Вот. Зачастую, конечно, это могут быть не те слова, которые ободривают, а как бы выражение того, что когда-то было посеяно в их сердца, может быть, с твоей стороны, либо со стороны их родителей и так далее, они тоже могут быть изранены. Вот. Ну да, конечно, это чуть тяжелее, но здесь пусть поможет тебе поместная церковь. Я верю, что для этого и есть душепопечители, для этого есть пасторы, которые способны как бы вот предотвратить такую историю, помочь нормализация этих отношений. Потому что научиться у них мы можем очень многому. А во-вторых, как бы самое, обидное или утешающее, что в чем-то ты будешь похож на них. Когда ты вырастешь, если да, ты выберешь жену, очень похожую на твою маму, если девочка будет выбирать мужа, инстинктивно очень похожего на своего отца. Вот. Яблоко от яблоньки. Но да, опыт, кстати, вот, да, Игорь, вот твой опыт, за который ты проговорил в журналистике, я вот тебя слушаю и думаю, как было бы полезно подобное устраивать в библейских школах для будущих служителей. Прямо. И это же очень хорошо помогает для семейной жизни, для всего.
Да, ну к этому надо готовиться, да, слушай, я тебя уверяю, потому что наши могут так пройтись, что потом не встанешь, да. У Мопассана есть еще окончание этой цитаты: когда мне стало за 40, я встал на его место, да? Вот, то есть не только он неожиданно поумнел, но я понял, что я точно так же выгляжу в глазах своих детей, да? И здесь как не зависеть, смотрите, я очень хорошо понимаю, потому что нечасто бывают случаи, когда родители начинают вымещать свои обиды из-за неудач жизненных на своих детях. Это очень страшно. И, к сожалению, это формирует вот такого изоляционистский такой закрытый тип личности ребенка, да, и он потом очень сложно адаптируется, социализируется в жизни, уже взрослым человеком, да, значит, и здесь мне кажется очень важно, это очень сложно на самом деле, но сформировать круг поддерживающих тебя людей, то есть те, кто постараются быть, ну, адекватно тебя воспринимать, то есть они тебя любят, и при этом они не будут лебезить и говорить тебе неправду, но при этом, когда вот ты получишь такую критику, разгромную, уничтожающую, личную, да, обесценивающую, эти люди смогут просто вернуть тебя к реальности, что это не так, что ты личность, и да, ты можешь ошибаться, и, может быть, ты в этой ситуации ошибся, но как бы это, ну, не конец, да, ты можешь что-то сделать. Поэтому вот это поддерживающее такое окружение, не, может быть, один-два человека даже это могут быть, но это люди, которые принимают, понимают тебя, и которые готовы тебе помочь. Вот это очень важно, поддерживающее. И это то, о чем говорил Эдуард, это может быть церковное окружение, это может быть твои близкие люди, близкие друзья, это может быть семья, которая ты создал уже, да, это жена, это вот какие-то, ну, вот, братья, которые, в общем, не вошли в этот семейный конфликт, да, то есть это там двоюродные братья могут быть. Очень редко, кстати, с двоюродными братьями я видел близких, ну, близкие отношения, вот, как-то у меня такого опыта, по крайней мере, нет, но друзья, да, вот друзья для меня очень важны, они всегда скажут, вот мои друзья всегда скажут все, что они думают, но я от них приму, потому что я знаю, что они меня любят, и я могу сказать в ответ тоже им тоже, много чего, и они это принимают, да, и это очень важно. Да,
это библейская история, она как бы вот иллюстрирует твои слова, Игорь. Помнишь, когда женщина была взята в прелюбодеянии, привезена к Иисусу, да, и вот закон Моисея говорит, давайте побьем ее камнями. Вот он, огонь критики, реально выраженный в этих камнях. И очень интересные слова Иисуса, да, кто без греха, тот первый пусть бросит камень. И что интересно, эта женщина после встречи с Иисусом, он ей, что простые вещи, иди и больше не греши. Вот конструктивная критика, она всегда указывает выход. Иди и не делай так. Ты человек, я тобой восхищаюсь, ты самый лучший. Просто больше так не делай. Вот это вот правильный путь. И другой был, да, это когда ты неудачник, у тебя ничего не получится, и все, ты тупица. Вот это, конечно, но вот от этих вот, да, нужно избегать. А вот настоящие друзья, они могут поддержать, они могут указать выход. А выход всегда есть, он в Иисусе.
Да, никогда не реагируйте на мнение человека, который о вас хорошего сказать ничего не может, плохого сказать ничего не может, хорошего не хочет.
Да.
Вот и все. Фрэнк Вильчик как-то сказал, если вы не делаете ошибок, вы решаете слишком простые задачи, и это самая большая ваша ошибка. И Олег задал вопрос, который я хотел задать тебе. Вот я прочитаю вопрос Олега и попробую ответить на него. У нас не так много времени осталось, буквально пару минут. Олег написал, как избавиться от воспоминаний прошлого, воспоминаний о сделанных ошибках, не зацикливаться на ошибках, как преодолеть последствия неправильных ошибок?
Апостол Павел сказал, забывая заднее, простираясь вперед. Я думаю, что вот, чтобы забыть этот опыт, нужно простираться вперед, не бояться двигаться дальше. Вот. В практической жизни это самое лучшее, как бы, то, что, ну, то, с чем ты можешь раствориться. Увлечение, вот, служение Богу, любимая работа, семья, безусловно. То есть вот те вещи, которые тебе позволяют двигаться вперед. И тогда вот тот опыт, он важный, но он уже такой становится где-то иллюзорный уже, что ли, уже как бы он, ну, теряется уже, такая вот, как бы вот эта боль. То есть сердце, конечно, должно пройти путь исцеления, восстановления, и тогда ты, ну, это не за один день, это процесс, вот, но это хороший процесс, и он позитивный. Вот, если же ты будешь, наоборот, останавливаться, вот как бы переваривая все это вновь и вновь, ошибка, она будет давить, и она будет ступором, и ты не сможешь сделать следующий шаг. И да, и человек просто, он ничего и плохого не сделает, но и хорошего ничего не сделает, он просто будет, замрет на одном месте, это, ну, убьет человека.
Я хотел бы в конце нашего разговора, в завершении нашего разговора, несколько советов от царя Соломона. Известно, что он был не самый глупый человек на земле, оставил нам не самые глупые советы. Экклезиасты, 5 глава, с 1 стиха. «Не торопись языком твоим и сердце твое, да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Как что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори перед ангелом Божьим. Это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Так что, друзья, мне кажется, это самый важный, такой просто перечень правил такой благословенной жизни, где ошибки становятся частью нашего опыта, не становятся тем той боли, той раны, которая не заживает, где мы сможем преодолевать эти ошибки, формировать вокруг себя правильное окружение и быть в той, например, церковном окружении, которое поддерживает, любит, понимает тебя и при этом всегда обличает, когда видит, что ты ошибаешься. И таким образом мы можем исправлять свои ошибки, потому что Бог с нами, друзья, это самое главное. Бог с нами, и мы весь этот месяц вспоминаем младенца Эммануила, который родился в яслях и при этом изменил всю человеческую историю. И самое интересное, что он меняет одну человеческую жизнь – прямо сейчас. Спасибо большое, Эдуард, что ты сегодня был с нами. Очень интересный разговор. И я, естественно, не ошибся, что наконец-таки поймал тебя и вытащил в прямой эфир программы «Б». Большое спасибо, друзья, что вы были с нами. Счастливых рождественских и новогодних вам праздников. До свидания. Благословит вас Господь.